Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. И к нам присоединяется главный эксперт по Украине с той стороны Вячеслав Ковтун.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Надана.
Ну что, Украина часть России?
Да нет, конечно, мы разные.
А чем мы разные? Вот Сергей Мардан абсолютно уверен, что украинцы и русские – это один народ.
Кто тебе сказал?
Ты совершенно в эфире.
Никогда в жизни. Нет.
Знаете, у каждого народа своя судьба. Мы долгое время жили вместе или, так скажем, рядом, но сейчас мы разошлись, я не вижу здесь никаких проблем.
По поводу судьбы Украины. Почти 60% жителей Украины доверяют Владимиру Зеленскому, не доверяют более 30% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен социологической группой «Рейтинг». Отсюда вопрос возникает. Уже много раз обсуждалось, что вроде как Владимир Зеленский обещал перемен, как завещал нам Цой, требует наши сердца. Нет войны, улучшение ситуации, а вот время идет только хуже. Как вы считаете, он предает ожидания украинцев?
Ну, давайте говорить о фактах.
Давайте.
Он обещал снять депутатскую неприкосновенность. Это поддерживают люди. Он снял ее. То есть с нового года депутаты у нас прикосновенны. Нет никаких проблем привлечь депутата к ответственности народного, если он совершил преступление. Это важно, это очень важно для настроения людей. Вот сегодня парламент проголосовал за сокращение числа депутатов с 450, как у вас, до 300. Это народ поддерживает? Абсолютно поддерживает.
Почему?
Потому что люди считают, что у нас, что у вас, что депутаты – это дармоед. Да, вот, я даже Сергея не буду мешать ему говорить, он может продолжить.
А вы знакомы, я так поняла?
Ну что вы, я вот, мы сейчас познакомились, мне он сразу произвел впечатление приличного человека.
Это удивительно.
Это обманчивое впечатление.
Я постараюсь...
Слушайте, простите, я перебью вас, а то вы начали как бы очень абстрактные темы обсуждать, о том, что все депутаты сволочь. Ну да, они все сволочь.
А вы поддержали, заметьте.
Так, а что тут, Так я ж и есть глубинный народ. А меня вот в каком смысле этот опрос украинский заинтересовал. 59% поддерживают Зеленского, но еще месяц или полтора назад там было под 80%. То есть снижение рейтинга происходит стремительно.
Вы знаете, в этих цифрах...
Какой запас-то у него остался?
Подождите, есть базовая цифра. 73%, которые проголосовали за него 21 апреля. Вот вот этой цифры мы будем наблюдать все, что будет происходить дальше. То есть местные выборы осенью, в октябре этого года. И тогда мы увидим реальную поддержку людей. Но никаких сомнений в том, что он является абсолютным лидером народного доверия, нет. Потому что даже если колебания его популярности, они никак не отражаются на росте рейтинга его конкурентов. Я вам больше скажу. Люди, которые возглавляют другие политические проекты, прежде всего Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, они надоели. Надоели – это мало сказать. Они до такой степени обрыдли людям, что никаких шансов у них какую-то конкуренцию ему составить нет. Скорее появятся новые персоналии. Ну, время покажет.
А новый персонали это тоже будет из какой-то неполитической тусовки?
Это хороший вопрос. На самом деле и Зеленский пришел к нам из телевизора, и это как раз показывает на социальный лифт и на то, что невозможное возможно. Поэтому здесь мы можем обсуждать, будет ли это кто-то из его партии, хотя ни Гончарук премьер, ни Разумков спикер не являются харизматичными и уже как бы вряд ли такими станут. Но время покажет. Я не могу, нет фамилии. Вы знаете, вот этот певец...
Вакарчук.
Вакарчук, да. Он представляет вот это новое поколение, которая как бы не была в политике. И на этой волне он забирает электорат Порошенко, по сути, перебирает его на себя. Насколько это будет поддержано людьми, насколько это будет востребовано, сейчас говорить сложно. Но
мы же понимаем, что это борьба олигархов. Мы же понимаем прекрасно, что Коломойский так или иначе стоит за Зеленским, Пинчук продвигает Вакарчука. Это разборка богатых дяденек. А украинцы будут считать так, как им преподнесут медиатехнологии, которые обкатаны вдоль поперек по диагонали.
А давайте я также грубо отвечу. А бедные тетеньки лучше? То есть я не очень понимаю...
Вы про кого сейчас?
Нет, вообще, вот говорите, богатые дяденьки. А что, в мировой истории когда-то было по-другому?
Да, конечно.
А да вы что?
В развитых демократиях по-другому.
Назовите мне пример.
Значит, когда конкурируют политические...
Просто пример.
Ну, извините.
Подождите. Кандидат политических наук, поэтому
хорошо.
Я могу говорить на эту тему
как
долго.
Вы как Мединский купили диссертацию, я в этом уверен абсолютно.
Ой, как здорово.
Скажите мне, пожалуйста, если вы хотите пример, хорошо, давайте возьмем Францию. Там есть политические группы, деятельность которых исчисляется десятилетиями, если не столетиями, которые выдвигают своих неких там представителей. Ну, как тот же Макрон. В случае с Украиной мы говорим о вполне конкретных олигархических группах влияния. Украина, как некая политико-экономическая система, находится в ситуации, в которой Россия была в конце 90-х.
А Макрон не вылетел из птенца Ротшильда?
Да, бог с ним, с Макроном.
А что вы сразу уходите? Вообще... А кто знал Макрона за год до того, как он стал президентом?
Вячеслав, вы про Украину скажите, не интересен никому
Украина
Макрон, на самом деле.
Украина – это молодая, активно, быстро развивающаяся демократия, конкурентная. Вы это видите, поэтому вы говорите об этом все 29 лет нашего существования. Вы говорили об этом при Кучме, при Кравчуке, когда он там боролся с Кучмой, потом Кучма, потом была эта... История Майдана, Ющенко, Янукович, потом Тимошенко, Янукович.
Историю мы знаем, да.
Ну вот, это говорит о том, что для вас это живое, непосредственное творчество масс. Иначе вы это не обсуждали. Поэтому я возвращаю вам это.
Подождите, а Украина суверенная страна сегодня?
Насколько можно судить?
Да или нет?
Я думаю, частично суверенно.
Это как? Вот, можно
потому уточнить. Что есть российская агрессия, которая удерживает под контролем часть наших территорий.
А если вне России Украина
тем
суверенна?
Тем более фактов по-прежнему нет.
Да подожди, с фактами.
Извините.
Нет, как бы тоже задала конкретный вопрос. Украина суверенна?
Я ответил. Я не очень понимаю, что вы хотите услышать.
Суверенна – это независимая страна.
Безусловно, мы признаны ООН, или у вас есть в этом сомнение? Россия признала Украину?
Да, конечно.
Ну, вот
Россия суверенная
ответ.
Страна.
Вы же гражданка России, вы должны подчиняться российским законам.
Вы давайте это, каверзный вопрос не задавайте, как я гражданка. Вы давайте вот без этого.
Неужели вы, как Сергей Брилев, гражданка Великой Британии?
А это останется между мной, Британией и Сергеем Брилевым. Вот и почему мы с Сергеем интересуемся, суверенная ли Украина. Просто тут удивительные новости. Госдеп, который имеет отношение к суверенным Соединенным Штатам, намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине. Вы можете нам объяснить, как украинец, что бы это значило?
Ну, Дана, знаете, когда наймут, представят его нам, он приедет.
Мы да вам странно, это не кажется?
Знаете, эти бесконечные разговоры, что кто-то кого-то наймет, еще эти истории, знаете, я уже наслушал здесь истории, что чуть ли не отдали целый этаж в СБУ для ЦРУшников.
Минутку, это, не ну, надо. Это НАБУ, это чей лабуда? Проект? Давайте так, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро.
Это проект, который призван помочь искоренить коррупцию.
Кто его создал?
Украина, это же украинский Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Его американцы сконструировали.
А
это не секрет.
Кто голосовал за его создание?
Нет, подождите, создали американцы. И американцы берут на ней советника по борьбе с коррупцией на Украине. Вы мне объясните, это проявление суверенности Украины или что?
Я не очень понимаю, к чему вы клоните. То есть, если вам, например, помогали строить Северный поток 2, вы сами не способны были. И сейчас, когда вам врубили санкции, не способны. Ну,
Вячеслав,
тогда давайте.
Не путайте
какие. Нет, это важнейшее.
Пупок – это пупок,
да.
Палец – это палец.
Это показатель экономического суверенитета. Вы оказались
чего?
Бензоколонкой, которая ничего не может сделать самостоятельно.
Вот оскорблять самостоятельно. Не надо. За бензоколонку ответите.
А вы говорите о суверенитете.
Мы не в телеэфире, все же. Я прошу прощения.
Серьезно?
Подожди. Минуту.
Ничего, слушателям нравится, не переживайте. Я это знаю.
Не, на радио нет. Смотрите.
Ладно.
Значит, насколько я понимаю, вопрос был не об экономическом суверенитете. В этом смысле я готов ответить. У России крайне ограниченный экономический суверенитет, это факт, ровно так же, как он крайне ограничен у украинского государства, но речь была именно о политическом суверенитете. Я уточню вопрос на Даны, такая уже тоже хрестоматийная тема со смены генерального прокурора, которая просто происходила под прямым диктатом и давлением США. Я в этом не вижу ничего плохого. Вы
я не
поэтому
кашлю.
Я понимаю.
Это дела давно минувших дней.
Да каких
после
давно?
Того,
когда это произошло? Год назад.
Сменилось уже два генпрокурора. У нас был после него Юрий Луценко. Теперь у нас
Реба
Шапка. Это все, знаете, фигуры такие, знаешь, сменные. Будет завтра следующий генпрокурор. Украина при этом будет существовать и дальше.
Да, уверена?
Абсолютно.
На чем основана ваша уверенность?
На воле украинского народа иметь собственную государственность.
Так вот, возвращаясь к государственности, я чего зацепилась-то за эту коррупцию и то, что американцы помогают? Мы же прекрасно помним историю с Бурисмой, она вон сейчас в Соединенных Штатах гремит. Там Трамп с Байденом не могут друг друга шапками докидать. Это так американцы помогают, дербанят Украину, а вы считаете, что вы суверенное государство?
Знаете, я не хотел бы комментировать внутриполитические обстоятельства США. Это суверенная страна, американский народ.
Бурисма где была? Не на Украине ли? На вашей родине?
Ну, понимаете, вы сейчас,
Байден, не
вы, сейчас, вы сейчас приплели Трампа и Байдена. Это люди, которые не нашего полета, это далеко, высоко. Нам бы свое делать.
Так Хантер Байден свое делал на Украине? Свои дела?
Ну, делал, так что теперь? Так... Нарушений закона не обнаружено. Если так... будет другая позиция, мы ее выслушаем, поддержим.
Мне очень нравится. Это чисто украинский подход.
Да,
нехай, да, нехай они там упражняются, мы все равно сделаем то, что мы хотим сделать. Я целиком и полностью разделяю эту диспозицию. Вот. Это, правда, совершенно не решает вопрос с политическим суверенитетом, потому что разворовать экономическую помощь, это, в общем, как бы можно сделать и раз, и два, и даже десять, но от этого суверенитет все равно не прибавляется. Вернемся после перерыва, не уходить.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока, и да пребудут с вами технологии!
Радиогостиная «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. На студии Надана Фридрихсон. К нам присоединился громкий, неумолкаемый Вячеслав Ковтун.
Знаменитый.
Главный, да, наш патентованный настоящий враг.
Кстати, Вячеслав, а вас из миротворца убрали?
Нет, нет,
нет,
мне все, это очень помогло.
Все хорошие люди, даже миротворцы. Слушайте, да, значит, вот, чтобы мы не обсуждали истории, про которые русские слушатели не имеют ни малейшего понятия.
Ой, ну ладно.
Никто не знает, никто не знает. Вот меня лично, как глубинного русского человека, заинтересовал визит проклятого Эрдогана на Украину, и он там, скотина, ой, нельзя ругаться,
тихо,
извините, пожалуйста.
Тихо.
И он, значит, по подсказке кричал «Слава Украине!» зачем-то. Зачем он кричал? Что хотел-то он вообще? Он тоже хотел что-нибудь отжать, наверное.
Я думаю, вы должны определиться, кто вам Эрдоган. Друг, враг?
Мне никто,
так?
У меня нет друзей.
А вот у вас-то он самолет сбил, потом вы помидоры его как бы прикрыли, потом произвинился.
Вячеслав, ну перестаньте, мы сделали гораздо жестче. Давайте сейчас просто не будем уходить вовнутрь турецкие разборки.
Зачем Эрдоган приехал в Украину? Что ему надо? Что хочет-то?
Он показал, что он, у него проблемы с США. Там ввели санкции. Я был в Турции вот в этом году. Нет, в прошлом. И видел, как упал курс лиры.
Они
вот
уже там... отменили эти санкции.
Подождите. Курс лиры был 3,5, стал 6.
Да,
так
было.
Же, как у вас рубль был 30, стал 62. То есть, и это ударило по населению очень сильно, по бизнесу и так далее.
Слава Украине, как ему помогает.
Это помогает, что он показывает солидарность с главным союзником США, партнером Украины в регионе.
Да,
он
ну
показывает, что он вместе с демократическим миром, со свободным, цивилизованным миром, вместе с нами.
Еще какие идеи?
Да нет никаких идей.
То есть он просто так приехал тусануться без всякой цели?
Он еще сказал, проездом, что Крым – это Украина и никогда не признает.
Я спрашиваю, думаете, зачем он приехал? Что делать на Украине турецкому президенту? В чем цимис-то?
Я думаю, что вы ищете черную кошку.
Нет, совершенно. Какая
кошка? Мы ищем Эрдогана и нашли его на Украине.
Межгосударственные визиты всегда делаются с какой-то целью. Турки просто так никуда не ездят.
Подтвердили свою готовность сотрудничеству Украины, что они и дальше будут с нами работать.
Так, вы не дали ответ, я ничего не понял.
Да какой там может быть ответ? Я не очень понимаю, что вас как бы союзников не осталось. Последний уже отчаливает, Александр Григорьевич.
Наши союзники – это наши. Наша армия и флот. Это главное, что должно вас беспокоить.
Это печально.
Почему? Это нет, что ж печального-то? Это хорошо, наоборот.
Знаете, это как жить в квартире и бояться соседей.
Зачем? Мы никого не боимся.
Ну,
кого
или
нам
соседи
бояться?
Будут вас бояться.
ВСУ, что ли, нам бояться?
Выходить. Да при чем тут ВСУ? Американцы, но... супостаты,
ну
их авианосцы,
плевать.
Подводные лодки.
У нас 5000 ядерных боеголовок.
Базы. Вот вы сейчас серьезно это все обсуждаете?
Абсолютно серьезно.
Почему? Нет, цифра завышенная. По СНВ-3 там должно
оставаться... 2500.
Полторы.
Хорошо, полторы.
А вы назвали 5. Вот это российское очковтирательство.
Русская, не российская,
да,
русская.
Господа, я вас сейчас вынуждена прервать.
Мы очень
знаю,
активно беседуем.
Я знаю, как баланс. Когда так. На Украине ядерное оружие появится? Когда
Никогда.
Начнете?
Послушайте, у нас на телефоне еще один эксперт, которому есть что сказать. Кирилл Кабанов, я правильно понимаю?
Да.
Председатель
да,
Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ. У нас вот какой вопрос возник по поводу коррупции. Вот сколько про Украину слышу, а слышу я про нее, ну, минимум лет 50. Последние 30 лет они борются с коррупцией. Комитеты создают, агентства, американцы, он специальных людей ищут на Брайтон-Бич, чтобы нанять. Ничего не получается. Как думаете, почему?
Ну, дело в том, что в свое время, когда появилась новая Россия в 91 году, помните, у нас были американские советники?
Нет, не помню.
У нас были официальные советники в администрации президента, в правительстве. Значит, и они договорились, что коррупция – смазка экономики переходного периода.
Ага.
Да, и они говорили о том, что вообще, в принципе, коррупция – это хорошо. Да, то есть такое, знаете, как это запустить вирус называется. А на самом деле, в отличие от других стран, американцы ответственность за терроризм и за коррупцию сделали транснациональной, уголовной ответственностью. То есть все, что касается коррупции и терроризма, ни в рамках Америки, ничего, это их юрисдикция. Вот в любой стране, где произошло, вспомните ФИФА, там многие другие скандалы, когда приезжали по запросу ФБР, арестовали кого угодно.
Ну а почему, почему на Украине никого не арестовали до сих пор? Вот мы только что обсуждали товарища Фиртуша.
Нет, они специально делают советников. Дело в том, что это же на самом деле колониальная политика. Коррупция в колониальных территориях – нормальное управление элитами.
Угу.
Да, и ничего нового. Ничего
Украина
нового
для американцев – колониальная территория,
конечно,
на ваш взгляд?
Конечно.
А суверенная коррупция – это лучше?
А своя коррупция, это своя коррупция, это элитная коррупция. Это уже вот туда не лезьте, да, это уже не.
Не, я вообще как бы вот нам-то как относиться. Суверенная коррупция это хорошо, а колониальная это плохо.
Нет, в любом случае коррупция это плохо. Просто вопрос в том, что когда ты борешься с этой коррупцией сам,
так,
с любой болезнью, да, ты можешь ее побороть. А когда никто не собирается с ней бороться, а просто имитируют, говорят, плохо, у вас коррупция, но при этом элитам дают деньги, миллиарды. Понимаю, что они будут выполнять волю стерлитов.
Вы знаете, я вот смотрю как бы на всю эту дискуссию и понимаю, что мы на самом деле один народ. Только у них там коррупция колониальная, у нас коррупция суверенная, поэтому у нас уже второй глава ФСИНа, да, меняется. Один сидит на 8 лет дали, второго сняли, собираются посадить. Я про губернаторов не говорю. И вот я задаю этот риторический вопрос. Какая коррупция лучше, суверенная или несуверенная?
Любая коррупция, как любое заболевание, плохо. Но вопрос в том, что национальная коррупция, когда это как проблема, ее национальные проблемы могут решать люди или не решать, понимаю, это их выбор.
Угу.
А колониальную коррупцию никто решать не будет.
Объясняю. Суверенная коррупция – это выбор народа, а колониальная коррупция – это навязанная.
Это выбор чуждых элит.
Это выбор чуждых элит.
Блестяще, Сергей, я просто снимаю шляпу.
Вот.
У нас есть... Извините, пожалуйста, в эфир нельзя говорить. Мирзоян есть? Понятно. Нет, ладно. Хотел еще одного вывести эксперта.
Вы позвоните ему, пожалуйста.
Ну, ладно. Да, осталось всего минутка.
Вячеслав, резюмируя, чего сами с коррупцией не боретесь? Может быть, Янки Гухома
вы сами? Потому что коррупция – это масло экономики. Поэтому украинская экономика развивается, в отличие от нас. Растет на 7% в год.
Коррупция – безусловное зло. И с ней надо бороться.
Подождите, прекратите. Я не понимаю. Украина выросла в этом году на 6% благодаря коррупции.
Это когда бизнес использует власть. То есть я никогда не был во власти, то есть никогда не получал бюджетное финансирование. Поэтому это для меня очень далекая история.
Как были это? Же.
Да
уж
нет.
Как-то по партийным делам.
Ну,
там
был, да, но это партийное, это же не государственное. То есть это там, где есть бюджет, там есть коррупция. Если бюджета нет и нет распределения квот и чего-то, то это бизнес чистый.
Хорошо, вы готовы на Украине вернуться, бороться с коррупцией?
Вернуться и бороться с коррупцией.
Да.
Ну, мне бы хотелось, чтобы коррупции было меньше. Но я понимаю, что это будет не
скоро.
Но
это же невозможно.
Нет.
Но согласитесь.
Нет, нет, нет. Будет. Всегда будут
воровать.
Мы идем путем восточноевропейских стран.
Прекратите. Вы никакого отношения к Восточной Европе не имеете. Как вы русские. Вы вторая Россия.
Я с этого начинала.
Вы хотите нас, так сказать,
я вел коррупционные разговоры в кабинетах Верховной Рады. Просто с невыгодными включенным телефоном. А мы вернемся после перерыва, я расскажу вам все запрещенное, все страшное. Не уходите.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. В студии у нас настоящий враг русского народа. Вячеслав Ковтун.
Если что, Мардан с ним подружился.
Русофобствует.
Вместе с Марданом.
Да, мы его поили кофе, он продолжал русофобствовать и уверял, что бандеризация неизбежна. А я говорил, что мы все равно приедем на танках и всех перебьем. Так,
о, как.
Вернемся к теме, от которой соскочил Вячеслав, зачем Эрдоган приезжал
на Украину,
в Киев, и на ломаном турецком языке кричал «Слава Украине!». Это по-турецки я сказал или как по-другому?
Нет, это ты свой родной язык выдал.
У Вячеслава нет версии, зачем Эрдоган приезжал.
Он любит Украину.
Он явно не мог продать там свои помидоры, потому что у украинцев есть навалом помидоров. Что он мог еще предложить? Холодильники? Из Польши холодильники.
Болгарский перец.
Турецкого производства.
Производства. Огурцы.
И белорусские креветки.
Так, давайте
обсудим с человеком, который, в отличие от вас, понимает, о чем идет речь. Геворг Мирзоян, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Геворг.
Добрый вечер.
Два вопроса. Первый насущный. Правда, зачем Эрдоган приезжал в Киев? Что это за история «Слава Украине»? Что бы это значило? Какой сигнал? Кому он послал? И кого куда он послал?
Ну, смотрите, Эрдоган приезжал на Украину с четкой целью. Во-первых, договориться, так сказать, о каких-то точных экономических вещах, которые Эрдогану интересны.
А именно?
Ну, типа, то, что на Украине осталось от серьезных разработок ВПК для турецкого ВПК, который, в общем-то, растет бешеными темпами.
То есть советские разработки хотел купить? Правильно?
Ну, там они договорились о неком сотрудничестве.
Что они могли купить? Танк Т-62 или С-200? Что там на Украине можно купить-то?
Из ВПК,
ну, как
это
ни странно, если вы не знали, на Украине все-таки осталась более-менее серьезная промышленность, которая, правда, была заточена, конечно, на российский рынок. Сейчас российского рынка нет, но технологии остались. А турецкая все-таки в технологическом плане целый ряд направлений турецкого ВПК, в общем-то, серьезно отстает даже от советского уровня, то, что было при Советском Союзе. Кроме того, конечно же, Эрдоган поехал на Украине, договариваться немножко о Гюлене. Там есть где-то десяток оппозиционных турецких журналистов, которые Эрдоган хотел бы получить. За что, в общем-то, он подал Украине 36 миллионов на, кстати, финансовой помощи на закупку турецких товаров. Прекрасный бизнес. Эрдоган в этом плане молодец. Но все-таки главной целью его визита был, конечно, пиар. Пиар как внутриполитический, так и внешнеполитический. Во внутриполитическом, заметьте, все его слова в отношении крымских татар и все его действия по поддержке крымских татар, которые сейчас оказались в Киеве, там жилье для 500 семей и так далее, все это нацелено на потребление турецкой публики, конкретно избирателей Эрдогана.
Какое дело турецкой публике до крымских татар, где бы они ни жили?
Очень просто. Избиратель Эрдогана, не турецкая публика вся, а именно избиратели Эрдогана, как и их президент, разделяют идеи пантюркизма. Для них крымские татары – это дети. Большие дети тюркского народа, где тут одновременно папа и мама, а значит, обязана этих детей, даже если они находятся где-то временно в приемных семьях, она их обязана защищать и кормить.
просто.
В общем-то, в этом плане Эрдоган...
Потому что их там избивают. Бедные крымские татары остались в Киеве. Это вот как в семье алкоголиков, я считаю. И он поехал их спасать. Хорошо, а что касается с внешнеполитической повесткой...
то, конечно же, Эрдоган, в общем-то, занимается тем, что он играет дипломатический покер с Путиным.
Вот
у
гадина,
Эрдогана и Путина есть серьезные проблемы по Идлибу, связанные с тем, что сирийская армия наступает слишком быстро. И Эрдоган на это не рассчитывал, когда он заключал сделку с Путиным об этом.
Так.
И Эрдоган пытается, как он это делал в 2018 году, имея на руках очень слабые карты. Карты слабые, действительно, потому что Эрдоган не может ни вывести из Сирии ограниченный контингент, ни вести туда войска, ни каким-то образом заставить напрямую Асада или иранцев прекратить наступление, поскольку с Асадом он не разговаривает, а иранцы чихать на него хотели и видят Сирию свободной не только от боевиков, но и от Турции. И в этом плане Эрдоган вынужден как-то вести диалог с Путиным, чтобы Путин, в свою очередь, повлиял на Иран и Сирию.
И слава Украине, это было предложение к диалогу.
То есть это был крик Путину. То есть по-другому он сказать: Владимир Владимирович, да, бога ради, останови это... Асада. И вместо этого он проорал слава Украине. Он еще Халь Гитлер бы крикнул бы там.
Но если бы он там бы зиганул, как это делали пацаны,
это бы вызвало ажиотаж, на самом деле могли
Эрдоган
бы посоветовать ему.
Эрдоган пытается показать, что если Путин не пойдет Эрдогану на уступки по Идлибу, Эрдоган пойдет до конца сопротивления. Эрдоган создаст России много проблем. Эрдоган будет играться на различных полях России неприятных. Ведь Зеленский-то не случайно же попросил Реджепа Ахметовича, так сказать, поучаствовать в возвращении граждан Украины, которые находятся в заключении в российских тюрьмах. Такая, по-моему, была формулировка. Эрдоган может впендюриться в российско-украинский переговор.
Георг, у нас просто в студии Вячеслав Ковтун, и он категорически, судя по лицу, не согласен. Давай послушаем.
Бесконечные фантазии. Дело в том, что Эрдоган приехал не в Москву, а в Киев. Все, что он хотел сказать Путину, он уже сообщил, что во вторник, через пару дней, он готов созвониться по Идлибу и говорить с Путиным, потому что не хочет обострения отношений с Россией. Поэтому не надо здесь городить огород. Нет проблемы. Они уже поговорили. Причем тут Россия? Это украинский сценарий. Реджеп Эрдоган приехал в 42-миллионную страну для того, чтобы решать те проблемы, которые есть у Турции, или предлагать пути сотрудничества. А всюду видеть Путина, но это уже становится какой-то, знаете, навязчивой идеей.
Так это же украинская идея.
Я же говорю, что это один народ. Если бы наш великий эксперт Вячеслав Николаевич бы мне рассказал о каких-то более-менее серьезных итогах визита.
А это надо спросить у Эрдогана. Неужели он такой несерьезный, что он не может определиться, зачем он едет, президент 80-миллионной страны?
Реджеп Таип Эрдоган давно определил, зачем он едет в Украину. Он едет в Украину для того, чтобы через Киев надавить на Россию.
Дорогие друзья, это не телевизор. Я вынужден вас прервать. Георг, спасибо большое. Значит, резюме мое следующее. Вот сейчас вы поразите какое. Просто два руководителя малозначащих стран периферийных решили встретиться где-то у себя, чтобы достучаться до руководителя поистине великой страны, которая и решает их судьбу. Кто будет выращивать помидоры, а кто будет выращивать пшеницу?
Я не поняла, в администрацию президента, что ли, собрался идти работать?
Просто такой
плавный, сейчас спич был просто.
Прогиб защиты.
Не, я всех спросил, зачем Эрдоган поехал на Украину. Ясно, что ему там нечего делать. Там работает 10 тысяч турецких строителей, которые строят дома из говна и палок. Которые строили их 10 лет назад в Москве.
А на турецких курортах Анталии, Бодрума, Алании отдыхает кто? Вот тех россияне, которые хотят
all-inclusive,
бухла без границ.
Мы можем купить все угодно.
Да, но лучше бесплатно, точнее, на халяву, all-inclusive.
Завидуйте.
Да мы тоже там отдыхаем.
Некоторые. А если бы вели себя хорошо бы, отдыхали бы все бы, и 10 миллионов украинцев не уехали бы, а продолжали бы работать и делать российско-украинское оружие.
Я был, вот только позавчера прилетел из Сочи, был в Красной Поляне, убирал там снег.
Кто пустил Костана в Сочи, вот я вас спрашиваю?
Ты давай из Соловьевки не повторяй.
Он паспортный контроль проходил, вы что, не видели, что ли? Его никто не мог с лыжного склона спустить, что ли, а?
Они были счастливы меня видеть.
Вячеслав, мне вот тут пишут, на 50-й минуте дай ему висок. Вас ненавидят здесь.
Да, конечно.
А вы цветете,
давайте,
и пахнете.
Давайте мы этого человека, который написал, я как бы дам на растерзание своим поклонникам. Я посмотрю, что я...
У вас,
его...
есть, у вас тут есть поклонники?
Да, громадная серьезно? Армия, миллионная.
Извращенцы.
Что-то у вас уклон какой-то.
Так, Надана, давай.
Я тут нет, если что. Это моя проекция. Ладно, шутки шутками, на самом деле.
Шутки пьяного Мишутки.
Шутки пьяного Мишутки, хорошо. С Эрдоганом более-менее...
Это вы про премьер-министра России, что ли?
Господь
Мишустина.
Господь
пока нет, нет, еще нет. Нет. У него кредит доверия. Тут он, 40% россиян верят в то, что жизнь изменится к лучшему. Я отношусь к 9, которые все будет худшему, на самом... сразу просто оговорюсь.
У меня такой вопрос, Вячеслав. Вы же патриот Украины?
Да.
Да.
Ну, я хочу узнать, а вдруг
конечно,
нет.
Конечно.
А вместо Сочи, может быть, в Донбасс надо было поехать, нет?
Там, а что там делать?
Там снега нет.
Нет, подождите, а что там делать? Там оккупированная территория, люди страдают.
No.
Они
откуда вы это знаете?
Поддержали бы их, съездили.
Потому что они, откуда они, знаете, коль не были?
Да потому что там такой уровень доходов и всего, что просто они, все, кто мог, уже туда уехали. И вот эти разговоры о том, что там чего-то, да бедность, нищета, которая безнадега. Безнадега.ру.
Вопрос такой, вы журналист или пропагандист?
Я ученый.
Ученый. А может быть, все-таки вам нужны данные некие? Серьезно, почему не хотите поехать в Донбасс, кроме шуток? Вы же понимаете, не, безопасность ну, вам обеспечит.
Нет, не обеспечит. Посадят яму, да и все.
Да кто же
и все
посадит?
Будут радоваться.
Слушайте, вас даже в Сочи в яму не посадили, хотя там желающих было сколько угодно.
В Сочи они меня рассматривали как пачку долларов.
Вы с Денисом Пушилиным
знакомы? Говорить. Что-что?
С Денисом Пушилиным знакомы?
Да, конечно.
Ну так вы не можете с ним договориться, чтобы он вам организовал поездку в Донбасс? Это глава ДНР.
Там дали бы из пулемета пострелять, кстати.
Да вы что? В какую сторону?
В Абрамовскую, конечно.
Куда рискнете, туда и стреляйте. Почему нет?
Я считаю, что нужно поддерживать свою власть, свой народ, который борется с российской оккупацией там.
Ковтун струсил. Вместо того, чтобы поддержать украинцев на Донбассе, он поехал в Сочи бухать русскую водку, кататься по русскому снегу с русских склонов.
С русскими женщинами.
И кричать «Слава
Надана
Путину!»
Надана сказала ключевую фразу,
и кричать,
об этом
«Слава
она думала»
Путину, поверьте мне,
40
так
минут.
Оно и было. А у нас есть видеосъемка, я ее выложу. Вернемся после перерыва, не уходите.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Первая радиогостинная. «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной студент Дана Фридрихсон. Кофтана мы выгнали, его избили в коридоре, не переживайте. Все, как вы просили. Мне написали, дайте ему висок. Нет, я не мог, это статья, но есть специально обученные люди.
Так. А я говорил Вячеславу, что как только он уйдет, начнется.
Нет, он молодец, хорошо, ученый.
Хорошо, коль уж, повторюсь, у нас есть Мардан против, давайте Надана за.
Надана за.
Вы знаете, сейчас, когда вот идет такая грустная информационная повестка, она все время грустная, мы вот тоже с Марданом обсуждали, чего не открою, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то сдернул где-то и так далее, уже ужас. Получить позитивную новость уже большое счастье, тем более, что это касается нашей молодой гражданки Российской Федерации. 16-летняя девушка из города Чайковский, это в Пермском крае, стала самым юным автором цифровой обложки издания Vogue. Она нарисовала портрет Билли Айлиш. Я напомню, Сергей Мардан вас просвещал, это очень молодая исполнительница, которая сейчас получила, дай бог памяти, Грэмми, очень талантливая девочка, делает нетипичную музыку. Мардан как раз вам орал про то, что у нас глубокий огонек и старые лица. Так вот, наша с вами соотечественница по честному отбору оказалась самым талантливым художником. И в итоге сейчас ее работа, рисунок, вот портрет Билли Айлиш, красуется на обложке международного все-таки издания Vogue. Почему же я тут за? А я в этом смысле за открытые пространства. В этом смысле я за глобализм. Это же прекрасно, что сидит молодая талантливая девушка 16 лет, которая рисует, казалось бы, себе в стол и знать не знала, что станет знаменитой. За счет того, что у нас есть такие чудесные коммуникации, глобализация, интернет, она получила прекрасную возможность. Теперь ее имя гремит, не побоюсь этого слова, на весь мир, и я считаю, что это стало поворотной точкой в ее судьбе. Она, что называется, получила билет в жизнь. Потому что если уж смотреть на суровую реальность, в которой мы живем, а мы в ней живем, пробиться в жизнь сегодня в Москве это довольно трудно. Я уж не говорю про другие города, не только России, но и других стран. Так что я за глобализацию. Она прекрасна.
Ну, краткое резюме.
Давай.
Просто проставлю акценты. Она получила путевку в жизнь.
Да.
Плюс намек на то, что теперь она из Пермского края уедет куда-нибудь туда, где делается международный журнал Vogue.
Если захочет.
Ну, ты же про это говоришь.
Конечно. Конечно, она получила эту возможность. Она может не уехать, вот она может не захотеть.
Вот это та самая образцовая русофобия.
Ой-ой.
Вот эта вот либеральная гнилая идеология, которую навязывают нам.
Это каким же боком это русофобия?
С 1988 года. О том, что жизнь есть только за пределами Пермского края, а лучше еще за пределами государственной границы Российской Федерации. Не, я сейчас не Украину имею в виду, там вообще жизни нет.
То есть ты считаешь, что 16-летняя Настя Ковтун не имела права представить свою работу для международного издания, чтобы оказаться лидером в этой гонке, чтобы ее работа оказалась на обложке. Она не имела на это права. У нас скрепа. Скрепа Настя Ковтун, как и других девочек 16 лет, это не отправляет свои работы на международные какие-то конкурсы или в международные издания. Это спасет Россию, да?
Да.
А может быть, нам надо делать такие издания, как Vogue, которые будут выходить в мир и предлагать возможности людям
это
разных возрастов в других странах?
Vogue обанкротится в горизонте 5 лет. Лучше
Господи,
бы она...
я это слушаю с детства.
Лучше бы она выучилась на инженера и пошла бы
Куда?
Делать пушки на Пермский оружейный завод.
Сарказм, да?
Нет, почему?
Вот
там огромное предприятие.
То есть ты считаешь, что 16-летняя девушка, которая отлично рисует,
да,
должна вот это плюнуть
естественно,
и пойти в другое направление?
В нормальной профессии, естественно.
Сереж, я тебе открою страшную тайну. Эта фраза «ты выучись в нормальной профессии, а потом занимайся чем хочешь»,
делай, что хочешь,
это устаревшая скрепа 80-х годов. Ее даже в тот период уже высмеивали. Она не актуальна. Фильм «Курьер», помнишь? Там был как раз диалог между отцом, которого играл Басилашвили, дай бог памяти, и молодым юношей, который ему объяснял еще в 80-е годы, что он не прав с этой установкой. У нас сегодня мир. Грета Тунберг, девочка в 15 лет, оказывается, на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Можно смеяться над ней, можно не смеяться, но она там оказалась. А мы с тобой? Нет. У нас это мир Насти Ковтун, которой в 16 лет ее работа попадает на обложку Vogue. Это новый мир, это новая реальность, это глобализм. И он есть. Это же не вопрос перемещения стран, открытия границ, закрытия границ. Это вопрос информационного пространства, интернета. Это свобода. А ты предлагаешь свободу сдушить, а Настю Ковтун с ее талантами отправить куда еще раз?
Она там живет, ее даже отправляют.
Нет, ты куда я там собиралась отправлять, чтобы она работала?
В Пермь.
Нет, работать ты куда я отправлял?
На оружейный завод.
Вот, то есть не рисуй, девочка, иди...
Нет, пусть рисует пушки.
Серьезно, да? Вот ты сейчас серьезно, да?
Не, на самом деле, Пермь чудесный город, я там неоднократно был, там упражнялся одно время Марат Гельман, под который потом эмигрировал от кровавого режима и теперь обитается где-то в Хорватии, потому что в Перми ему больше за огромный стул высотой 30 метров платить больше не хочет.
Вот я знала, что эти все закончатся.
Урал – место специфическое. Там народ, в общем, как бы готов поудивляться всяким чудесам, но дальше переходит к водным процедурам и начинает много и тяжело работать. Вообще в России много и тяжело работают.
А я настаиваю.
А всякие фантазии, виртуальные миры, которые подсовывают,
это реальность.
Это все ложь и обман.
Это реальность. Мы живем в новом волшебном
Друзья
чудном
мои,
мире.
Друзья мои, переживите, пожалуйста, эту чудную новую волшебную ночь. Мы вернемся к вам через сутки, завтра в 6 часов вечера. С вами был Мардан и Надана.
А почему не Фредериксон, в конце концов?
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
Не знаю.